прошлый раз мы с вами договаривались сегодня говорить о творении мира и человека. Именно этому посвящены первые две главы. Но прежде всего, вы наверняка могли обратить внимание, что повествование о творении мира, оно как бы дублируется, повторяется, да? Но при этом с разными, скажем так, акцентами. Да? Если в первом случае некая такая система, от простого к сложному, да, то во втором описании, во второй главе, да, фокус зрения писателя, он смещается, сужается, и больше внимания уделяется именно месту человека в мире. Да? Это такая особенность библейского стиля повествования, которая называется параллелизм. Да, когда одна и та же какая-то мысль, одно и то же суждение, да, оно описывается как бы дважды, но под разным, что ли, углом. И это позволяет, ну, как-то объемно, что ли, взглянуть на исследуемый предмет. То же самое вот мы можем видеть уже в первых главах книги «Бытие». Вот. Повествование о творении мира, оно чрезвычайно важно для нас с такой, можно сказать, догматической точки зрения, да, поскольку он содержит в себе указания на несколько истин веры, основополагающих истин веры. И мы будем о них говорить достаточно подробно. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Да, первые два стиха описывают некое самое начало мира. И в этих двух стихах несколько очень важных истин веры заключены. Да? Выражением «в начале» писатель книги «Бытие» указывает, что у этого мира было начало. Да? Мир не безначален, мир не совечен Богу, мир призван к бытию во времени и с самим временем. Бог поэтому, по выражению церковной песни, является времени превыше всего, яко времени творец. Интересно слово «сотворил». В древнегреческом языке, в древнееврейском языке есть три разных глагола, обозначающих творение. Да, это глаголы «бара», «аса» и «яцар». Вот глаголом «аса» часто обозначается некий, скажем так, творческий процесс, устраивать, созидать. Глагол «яцар» имеет значение «образовывать». Оба эти глагола обозначают создание чего-то из какого-то подручного материала. Да, например, глаголом «яцар» обозначается деятельность горшечника, который лепит кувшины из глины. В это же время глагол «бара», который здесь употреблен, обозначает творение в собственном смысле этого слова, образование чего-нибудь из ничего. Причем, как правило, чего-то принципиально нового, чего до этого не существовало. Таким образом, мир, приведен Богом к бытию из небытия в какой-то период времени. А первой причиной, источником всего в этом мире является Бог. Слово «Бог» тоже весьма интересно. В еврейском тексте здесь стоит слово «элохим» – множественное число, а слово «элоах». При этом слово «сотворил» – «бара» – стоит в единственном числе. По мнению некоторых толкователей, множественное число слова «элохим» указывает на бесконечную полноту сил, величия, могущества и превосходства Божественного Творца. Совокупность божественных совершенств. Это так называемое множественное число величия. Да, как император в своих указах писал, да, мы не Николай II, Божьей милости, император самодержец.
А не святой
Троицы. Вот. Вы даже немножечко меня опережаете. По мысли некоторых отцов и учителей церкви, также вот, употребление слова «элохим» во множественном числе указывает на троичность ипостаси в божестве. А глагол «бара», который стоит в единственном числе, указывает на единство божественного существа. Да, предметом творческого действия Бога являются небо и земля. Шамаем ваарец. Небо в первом стихе Библии нельзя понимать в собственном смысле этого слова, потому что небо видимое или твердь явится во второй день. Об этом мы будем читать в 6, 7, 8 стихах. Да, а небесная сила появится еще позже, в 4-й день творения. При этом многие толкователи под словом «небо» в первом стихе книги «Бытие» видят указание на духовный, нематериальный мир, на мир ангельский, мир бесплотных духов. Мнение это основывается в первую очередь на том, что в дальнейшем, во втором стихе, будет сказано только о земле, что она невидима, не устроена, да, а соответственно, о небе, да, писатель книги «Бытие» ничего не говорит. Таким образом, представляя его благоустроенным, что можно сказать только о мире светлых духов. Ну, а земля, соответственно, да, это не земля в собственном смысле, потому что наша планета появилась во второй день творения, суша отделена от воды в третий день, а земля – это некая первоматерия, да, некий такой вот материал, да, из которого потом, впоследствии, будет создан весь видимый материальный мир. И Земля здесь описана, да, как безвидная и пустая, она необозрима, как тьма и как бездна, и вместе с тем она здесь названа водой, как нечто, не имеющее определенной формы, нечто легко меняющееся и готовое по творческому глазу Создателя принять любую форму, которую он пожелает. Дух Божий носился над водой. Очень тоже интересное выражение. А, ну, смотрите, как вы себе это, скажем так, представляете. По Духом Божьим святые отцы разумеют здесь третью ипостась Святой Троицы, а действие Духа Божия, да, здесь описывается подобным действием птицы, которая высиживает яйца, согревает их и дает им жизнь. Дух своей благодатью готовил вот эту вот первую материю, названную здесь водой, да, к тому, чтобы вот это первозданное вещество оживлялось, которое было способно к развитию каких-то естественных сил, которые вложены в него были Богом. сотворении мира в первой главе описывается путем указания на 6 творческих актов или 6 дней. Сразу надо оговориться, что есть очень такой извечный спор между эволюционистами и креационистами, да, который касается слова «день» в первой главе книги «Бытия». Что же подразумевает под собой вот этот вот день? Были ли это сутки по 24 часа, или же это был какой-то некий другой период времени, отличный от этого? Понятно, что Богу всемогущему не нужны были сутки размером 24 часа для осуществления того или иного творческого акта. И, скорее всего, под днем, еврейское слово «йом», да, оно подобно русскому слову «день» является многозначным и может обозначать не только сутки размером 24 часа, но и любой, так сказать, период времени, заданный в конкретном контексте. При этом не обязательно одинаково. Мы говорим, например, об осени, как о вечере года. Да? У нас день становится равен году. Да? Что касается этих извечных споров, то я придерживаюсь такой точки зрения, что Священное Писание, как Слово Божие, содержит полноту Божественного Откровения, полноту истины, необходимой для нашего спасения. При этом Слово Божие обходит стороной то, что для нашего спасения не является необходимым. И в этой связи, какой бы длиной я подал вот этот вот отрезок времени, названный в первой главе книги Бытия словом «день», на наше спасение это никак не влияет. Поэтому вопрос о том, как понимать слово «день», и вопрос о споре между эволюционистами и креационистами я оставлю за рамками наших с вами бесед.
Здесь на самом деле, мне кажется, не это самое серьезное.
Не это самое серьезное.
Небо, да. Небо и землю, как получается, что, ну, в моем понимании, что это как с человеческой точки зрения. Небо и землю. Здесь же не говорится про космос, да, и
планеты. Про космос будет говориться чуть-чуть подальше. Да. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Очень интересно. Во-первых, да, сказал Бог. Вот это выражение, которым писатель книги Бытия указывает Слово Божие, которое вызвало к бытию свет. Под словом «сказал Бог» можно понимать мысль, намерение, хотение божественное. С другой стороны, нужно ли Богу что-то говорить для того, чтобы что-то произошло? Конечно же, нет. Некоторые отцы, толкователи Священного Писания, видят здесь указание на вторую постась Святой Троицы, на Слово Божие, через которого Господь творит этот мир. В частности, очень красиво об этом говорит святитель Афанасий Великий. Бог творит мир своим Сыном в Духе Святом. О Духе Святом, о Духе Божьем уже было сказано тоже. Таким образом, получается, что в деле творения принимали участие все три лица Святой Троицы. Предмет творения первого дня – это свет. Но скажете вы, как же так? А где же источник света? Где же солнце? Где же небесное светило? Как про свет можно сказать? Все вполне конкретно. Дело в том, что по слову апостола английского Иоанна Богослова, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Сам Бог был источником света.
Так тьма, получается, тоже была, как на нее отделилась.
Ну да. Тьма как? Отсутствие света, отсутствие устроенности в этом мире. Бог отделил свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Был вечер и был утро, день один. Интересно, что с точки зрения физики свет – это волна, да, которая расширяется, расширяется. Свет имеет свойство, так сказать, плавного мерцания. Вполне может существовать без концентрации в каком-то небесном свете. День начинается с вечера. Сначала была ночь, а потом явился свет. Это весьма интересно, потому что традиция именно такого распределения суток с вечера, она сохранится и в иудейской традиции, и в христианской церкви. Да, церковный день, как вы знаете, начинается с вечера. Да. Вечернее богослужение начинается по череду дней церковного дня. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердь, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. Ну, что здесь интересно, да? Твердь. Предмет второго дня творения в греческом тексте выражен словом тракия, что означает шатер, то, что простерто. Господь обращается своим всемогущим словом к тому первозданному веществу, которое было ранее названо бездною, землей и водою, и по творческому слову Господь это вещество распадается на множество отдельных частей, которые поставляются в известное, правильное и закономерное отношение друг к другу. И пространство, которое появляется между этими массами, и называется твердью. Некоторые толкователи видят здесь также указание на разделение мира на мир духовный и мир материальный. Вода, которая над твердью, мир духовный, вода, которая над твердью, мир материальный. Но, скорее всего, разделение на мир духовный и мир материальный все-таки описано в первом, самом первом стихе, а здесь речь идет именно о формировании небесных тел. Таким образом, вода, которая под твердью, это наш с вами земной шар. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Это первая часть третьего творческого акта, появление суши. Земля, составленная из первоначального неустроенного вещества, получает более определенный вид. Появляются суша с материками, островами, горами, долинами. И появляются водные, так сказать, резервуары, океаны, моря, реки, озера. И затем на освободившейся от воды поверхности земли появляются растительности. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя подобие, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, которым семя его на земле. И стало так. Да? Писатель выделяет три как бы вида растений. Да? Зелень, траву, сеющую семя породу подобие, и дерево плодовитое. Трава, сеющая семя породы подобия, это злаковая культура, да, которая уже задумана Богом для питания человека и дерево плодовитое, приносящее плод. Ну а трава, зелень, да, это растительность, которая предназначается Богом в пищу животным. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и был утро, день третий. Наконец, в четвертый день появляются светила. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И будут они светильниками на тверди небесной, чтобы осветить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньше для управления ночью, и звезды, и поставил Бог на тверди небесной, чтобы осветить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и был утро, день четвертый. Ну, здесь сразу несколько интересных моментов. Да. Светило небесное, созданное не из ничего. Да, здесь уже не бара, а оса. Глагол стоит в 16 стихе. Да, из вот этой вот, скажем так, первой материи, из воды, которая над твердью, да. И при этом светило создано с определенной целью. Для освещения земли, для отделения дня от ночи, для знамений, времен и дней годов. Именно по небесным светилам, да, идет счет времени. Солнечный календарь, мини-календарь. Да. Два светила, под которыми здесь подразумеваются Солнце и Луна, не именуются. Да, светило больше, светило меньше. Как вы думаете, почему они не минуются? Интересно. Ну, понятно, что это понятно. Если посмотреть с исторической точки зрения, книга «Бытие» писалась Моисеем, как мы говорили, во время 40-летнего странствования евреев по пустыне. Соответственно, евреи только что покинули Египет, где во главе пантеона египетских богов стоял бог Солнца Ра. Исследовали они на Древний Ближний Восток, где достаточно большое влияние имела финикийская культура с ее лунным культом. И, соответственно, не упоминанием о Солнце и Луне, да, Будда писатель уменьшает вероятность какого-то Солнца и Луны поклоннического культа в еврейском обществе. И вместе с тем указывает на их подчиненность, да, по отношению к Богу. Бог их творит, у них даже нет имен. Интересная маленькая зацепочка, на которую часто обращают внимание при чтении 14 стиха. Светила созданы в том числе для знаний. Знаете, как вот я приближу цепляться? Вот. В Библии написано, что светило создано для знамени. А значит, надо жить по гороскопам. Да, в знамени же написано. Вот. Что мы можем на это ответить? Я просто сам с этим сталкивался, с такими заявлениями. Да, что вот написано, что для знамени, вот мы живем по знамени, мы ориентируемся на звезды. Да. Знамения, в первую очередь, как ориентиры. Все полярные звезды ориентируются на север. Корабли в море, караван в пустыне. Знамения как знаки, да? Или знамения как знаки особого откровения Божия. Такие, например, как звезда Вифлеемская. Но это не значит, что наша жизнь подчинена, так сказать, некому ходу или расположению звезд. Да, сегодня у меня, так сказать, Марс в одном созвездии, Сатурн в другом, и поэтому у меня все плохо. Нет. Конечно же, очень хочется порой переложить свою ответственность на кого-то другого, пусть даже на звезды. Но, как мы будем читать чуть дальше, человек одарен от Бога уникальным даром свободной воли, свободы нравственного выбора. И эта свобода, она человека принуждает, как некое следствие от этой свободы, вот ответственность поступок. Попытки списать все на кого угодно, да, в том числе на звезды, они никак не совместимы с учением Священного Писания о свободе нравственного выбора человека. Пятый день. Рыбы и птицы. Да, трава, а земля покрылась уже растительностью, но еще пока нет никаких живых обитателей земли. Творческое слово Господа обращено к водам. Да произведет вода присмыкающихся, душу живую. И птицы да полетят над землей по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птицы да размножаются на земле. И был вечер, и был утро, день пятый. Пятый день творения, да, появляются первые живые обитатели земли. Здесь, во второй раз, в 21 стихе упоминается глагол «бара». Да, творится нечто принципиально новое. Душа живая, да, творится живая жизнь из ничего.
Значит, курица раньше, чем яйцо, да?
Что касается вот этих вот присмыкающихся, тех, которые у нас названы как присмыкающиеся, еврейское слово «шерец» вообще обозначает «многородящие», да, наименование, вполне подходящее к рыбам и другим водным и земноводным животным. Ну а второй как бы группой живых существ, появившихся в пятый день, становится птица. Дело творения пятого дня заканчивается благословением, да, созданным тварем, и этим дается способность к размножению и продлению рода. Шестой день появляются живые существа на суше, животные и, наконец, венец творения человека. Сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. Да, появляется ряд живых существ, которые приспособлены к Земле, да, как месту их обитания. И далее происходит нечто совершенно особое, то, чего мы не видим в предыдущие дни творения. Происходит Божественный Совет. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Происходит Божественный Совет. Это первое, что отличает творение человека. Да? Второе, то, что человек творится по образу и по подобию Бога. И, наконец, третье, то, что человек поставляется господином и владыкой над всеми сотворенными живыми существами. Что же это за удивительный совет?
Человек владычествует.
Да, об этом мы сейчас тоже скажем. Это не опечатка. Да, и владычествуют они. То есть в одном человеке мыслится уже человеческий род. Да, человек не создается как некое одно, единственное живое существо. Да, оно мыслится как существо социальное. Да. Человек как, скажем так, биологический вид. Он звучит грубовато, но смысл понятен. Итак, человек творится по результату Божественного Совета. С кем советуется Бог?
С животными.
Ну вот с кем?
Ну, там
с кем он может что-то советовать? Это Божественный Совет Святой Троицы. Этим писатель книги Бытия особенно указывает, да, что творение человека было особым действием, сказать, Святой Троицы, да, особым действием промышления всей Святой Троицы. Дальше. Образ Божий и подобие Божие в человеке. Крайне важные слова. Кстати, дальше посмотрите, 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. По подобию, кстати, ничего не сказано. Да, это важно. Что же является образом Божиим в человеке, а что является подобием Божиим в человеке? Образ Божий и подобие Божие – это вот здесь две большие разницы. Да. Образ Божий – это, ну, если очень сильно, конечно, упростить, это некая сумма определенных качеств, данных человеку, которые роднят его с Богом, в отличие от других земных существ. Да. Конечно же, эти качества человеку даются не в полноте, а в той мере, в которой это возможно для тварного существа. Какие эти качества можно назвать?
Тварное?
Ну, какие качества человека роднят нас с Богом? Какие качества человека
добро
являются образом Божьим, отпечатком образа Божьего в человеке?
Добро, любовь, не знаю.
Любовь. Бог есть любовь, способность любить, хорошо.
Бог есть добро.
Бог творец. И человек способен творить. Творец. Он, конечно, не способен делать бара из ничего, да? Но творческий, созидательный процесс.
Да.
Бог – существо разумное. И человека наделено Бога разумом. И вот таких вот качеств можно выделять на самом деле очень много. Да? Человек мыслится как Бог с маленькой буквы. Даже так. И вместе с тем, одно из проявлений образа Божия в человеке – это то, как, что человек делается способным управлять этим миром. Да. Как Бог, да, управляет миром невидимо, так человек поставляется управлять этим миром видимо. Образ Божий, по учению отцов церкви, это как раз совокупность свойств и сил человеческой души. Духовность, бессмертие, разум, свободная воля. Кстати, очень важный момент, да, касающийся свободной воли. Тоже часть образа Божьего человека. То, что отличает человека от разных других живых существ. Именно благодаря наличию человека свободной воли, свободы нравственного выбора, мы можем нравственно оценивать поступки человека. Нравственно оценивать поступки других живых существ мы не можем. Тамар нас кусает летом не потому, что он такой плохой, кровопийца, вампир, а потому что он так устроен. Ему нужно пить кровь для того, чтобы запустились определенные физиологические процессы в его организме. А мы не можем комара порицать за то, что он нас кусает. Нет, нам, конечно, очень неприятно. Да, но с формальной точки зрения мы не можем порицать его. Мы не можем порицать волка за то, что он охотится на ягнят. Потому что он не может питаться травой, он так устроен, что он питается животной пищей. И ягненок мы не можем хвалить за то, что он такой хороший, не питается волками, да, а питается травой. Потому что, опять-таки, он таким образом устроен, он травоядное существо, и, соответственно, он не может питаться волками. Да? Вот. Человек же имеет право свободы нравственного выбора. Да, он... Волк не может, так сказать, воздерживаться от местной пищи, а человек может сказать, так, сегодня у меня пятница, день постный. Вот. Это уже нравственный выбор. Да, начинается весна, март, первая капель, и на улице начинаются серенады мартовских котов. У нас началась вот, пора продолжения рода у котов, и ничего не с этим поделать не мог, потому что инстинкты. Человек может сказать, нет, а я вот ради Бога хочу пойти в монастырь, принять на себя обет безбрачия. Это вызов его природе, это поступок, который можно в нравственности. Вот что отличает человека от, коренным образом отличает человека от всех прочих живых существ, и то, что дает право человека, его действия оценивать, с моральной точки зрения.
Есть же собаки, например, которых там хозяин умер, да, и они там отказываются от еды. Серьезно. Получается, что они проявляют.
Ну да, он всю жизнь их кормил, а теперь их кормить некому.
Ну, тоже у них какие-то получается, что есть.
Да, но в любом случае нравственно оценивать. Наверное, все-таки так же, как и людей, мы никаких живых существ не можем. Вот. Это вот тоже одно из важнейших проявлений образа Божия в человеке. А что же такое подобие Божие? Так вот, если образ Божий – это некая данность, да, некая сумма там, свойств и, так сказать, человеческой души, да, и сил, то подобие – это некий вектор, куда нужно двигаться. Это направление этих сил и способностей к Богу в свободном духовном развитии, совершенствовании. Поэтому не сказано, что человек был сотворен по образу Божьему, а своей жизнью он должен был уподобиться Богу. Вот в чем смысл жизни христианина?
Уподобиться Богу.
Уподобиться Богу. Уподобление Богу.
Быть как Бог.
В святости, чистоте
и в любви.
Есть такое красивое слово «обожение». Да? Стать Богом по благодати. По существу, да, своему тварному, телесному, мы никогда Богом не станем. А по благодати можем к этому приблизиться. Настолько, насколько это в наших силах. Вот что такое подобие Божие в человеке. «И сотворил Бог человека по образу своему». В 27 стихе, третий раз глагол бара, третий и последний. Творится нечто принципиально новое, чего еще не было. Творится разумное существо, творится существо по образу Божию. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчина и женщина мыслятся как две составляющие единого человеческого рода. Да? Подобно первоначальному творению животной жизни вообще, да, Бог человека творит новым творческим актом. И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Да? Благословение начинается с того же, что и ранее живым существом, да, но гораздо шире. Да? Обладание, управление всеми живыми существами. Бог поставляется поставляется правителем всего сотворенного Богом мира. Ну и о том, как он справляется с этой задачей, мы можем видеть. К сожалению, далеко не всегда это бывает так, как хотелось бы. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа жилая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. Да. Человек по своей природе изначально был вегетарианцем. Вплоть до
грехопадения. Нет, разве?
И после грехопадения. Вплоть до потопа.
А после потопа.
Да, кушение животной пищи будет дано, благословение на кушение животной пищи дано будет только Ною. Да. И увидел Бог, что все, что Он создал, вот оно хорошо весьма. Был вечер, был утро, день шестой. Да, все творение, законченное шестым днем, получает высшее одобрение. Да. Все хорошо весьма. Одобряющий суд Божий, который говорит о высочайшей мудрости и любви Творца ко всему сотворенному. Этим же словом Бог навечно устанавливает законы природы, которые обеспечивают дальнейшее существование всех творений. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог в седьмому дню все дела свои, которые Он делал, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, которые Он делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, и Богом и почил от всех дел своих, которые Бог сотворил и созидал. Да, вот это вот воинство, да, по-другому можно перевести как украшение. Да, совершившееся небо и земля, и все украшение их. Выражение «Бог почил от дел своих» не следует понимать буквально, что значит, что Он полностью как-то абстрагировался от этого мира и совершенно, так сказать, никакого попечения о нем не проявляет. Да, все Священное Писание – это свидетельство того, что такое попечение Бог о мире проявляет. Да, покой по отношению к Богу обозначает окончание дел творения. Да, дела творения закончились шестым днем, но не закончилось дело божественного промышления о мире.
Однако, седьмой день.
Да, однако промыслительная деятельность Бога, она не приводит к появлению каких-то новых, да, живых существ, новых творений, она происходит, проявляется в сохранении сотворенных Богом живых существ и премудром устроении дальнейшего существования мира. Вот, седьмой день, день покоя Творца, он особенно выделяется среди других дней, да, Бог почил в седьмой день и благословил его. Этому дню, седьмому, устанавливается какое-то совершенно особое место в течение времени для того, чтобы выделить его как такой своеобразный памятник творения мира. И освящением этого дня Бог сделал его священным для человека, который должен в этот день прославлять премудрого, всеблагого и всемогущего Творца. И одной из центральных заповедей Ветхого Завета как раз и будет заповедь о субботнем покое. Да? Вот так кратко описывается сотворение мира. Да, седьмой день действительно по месту святых отцов продолжается до теле, а восьмой день – это день будущего века, который наступит после второго пришествия и страшного суда, и уже не будет иметь конца. И случайно у нас, да, бесконечность – это восьмерка на боку. Да, никогда не задумывайтесь. Семь число полноты, а восьмое число –
бесконечность.
Сверх полноты, да, число бесконечности. А второе описание творения мира, которое описано во второй главе, оно как бы сконцентрировано на человеке, да, и на особом месте человека в мире. Вот происхождение неба и земли при сотворении в то время, когда Господь Бог созидал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Вот, оказывается, еще одна, скажем так, функция человека. Мало, так сказать, владычествовать, нужно еще и заботиться, нужно еще и возделывать. Пар поднимался с земли, орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живое. Да.
Получается, это он, когда Бог думал, получается, в человека душу, получается, он свою душу частицу вдунул в человека?
Нет.
Нет?
Дыхание жизни, да. Да. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Да? То есть для человека, да, еще создаются все, так сказать, условия для существования, да, некое особое место, некий сад, да, прекрасный. Вот. Вопрос о нахождении земного рая – это вопрос бесконечных догадок, бесконечных теорий, предложений. Вот. Однако есть несколько, так сказать, указаний.
Тут не говорится, что это на земле. Рай в Эдеме на востоке.
На востоке. Вот. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессон, она обтекает всю землю Хавилату, где золото, и золото той земли хорошее. Там Бадалах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Тигр, она протекает перед Осирией. И четвертая река Ефрат. Вот, как минимум две реки, так сказать, сохранились до наших дней. Две другие реки, видимо, коренным образом поменяли свое русло после потопа. Да, и поэтому большинство исследователей, скажем так, склонны считать между под Едемом местность, расположенную между этими реками Тигром и Ефратом. Ну, однако, существуют и другие точки зрения, да, что Едем мог находиться где-то в другом месте. Некоторые ортодоксальные люди уверены, что он находился на Святой Земле. Вот. А некоторые аллегорические толкователи считают, что вообще все эти слова нужно понимать духовно. Царство Божие внутри вас есть, и рай, и Едемский сад – это скорее внутреннее состояние души Адама, разрушенное грехопадением, а не некая такая вот реальность тварного мира. И Господь произрастил в этом Эдемском саду много различных деревьев, плодами которого люди питались. Эдемский сад люди возделывали, но при этом возделывание Эдемского сада, оно приносило радость, не приносило каких-то страданий, усталости, не приносило каких-то скорбей. Вместе с тем, два дерева особенно выделяются. Да. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Как два таких, знаете, неких антипода. В храме синагоги на Пятигорске есть очень красивая большая мозаика этого дерева. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. Они там изображены абсолютно симметричными, абсолютно одинаковыми. В этом, наверное, тоже что-то есть. Дерево жизни, дерево, плоды которого человек должен был обязательно кушать, для того, чтобы сохранялась в нем жизнь. По образу, по мысли святых отцов, дерево жизни удалось прообразом, как вы думаете, чего?
Евхаристии.
Евхаристии, конечно же. Да, таинство Евхаристии, таинство святого причащения. Потому что говорит Господь, да, Евангелие, что именно Евхаристия является залогом жизни человека, да, жизни вечной. А дерево познания добра и зла было способом испытать свободную волю человека. Это правило Господь Бог человеку говорят, всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, в день, в который ты кушаешь от него, смертью умрешь. И дальше происходит очень интересно. Значит, описание в конце второй главы, я чуть-чуть эту пару задерну, про женщину называть. Да? И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Да, человек создан не для того, чтобы жить в одиночестве. Господь образовал на земле различных животных, да, птиц и прочих других живых существ, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Чтобы как он наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Наречение имени для человека Древнего Ближнего Востока, это, знаете, не абстрактный процесс. Случайно в народе говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Да, имя для человека Древнего Ближнего Востока – это отражение сущности, предмета или живого существа. И вот Адам еще незапятнанным грехом умом мог постичь, да, сущность того или иного живого существа и, соответственно, наречь его. Что такое имя? Да, вот, например, я говорю кошка, да? И все представили себе кошку. Но при этом все представили себе что-то разное. Да? Кто-то представил себе гепарда, кто-то тигра, кто-то европейскую бульгарис. Да, но у всех этих живых существ есть нечто общее. Да? Два торчком, хвост, мурчание. Да? И кроме того, наречение имени – это указание на власть. Да? Если я чему-то даю имя, значит, я имею над ним власть, оно мне принадлежит. Имена дают кому? Сыновьям, детям, дочерям, да? Показывая семейную иерархию. Имена давали рабам, например, или каким-то слугам. Имена давали людям при назначении на какую-то ответственную должность, когда у них была какая-то ответственная миссия. И в Ветхом Завете оно значило многое. И вот Бог дал. Точнее, человек дал имена всем скотам, птицам, небесным, землям, полевым, но для человека не нашлось подмощника, подобного ему. Да? Все эти живые существа, они находились в подчиненном состоянии по отношению к человеку. И тогда навел Господь на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плоти. Создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Очень интересное описание создания женщины. Бог не создал женщину из ничего. Бог не создал женщину из земли или воды, или какого-то другого материала. Да? Он ее создал из самого Адама. Да? Показывая этим единство человеческого существа.
А кого он сотворил тогда, в шестой день?
Ну так это второе последний. Описание шестого дня. Да, это второе описание шестого дня, которое сконцентрировано на человеке.
Понятно.
Да. Почему из ребра? Очень хороший вопрос. Не задумывались?
Всегда думаю над этим.
Вот у меня студенты, ну он мог вторую руку на место присобачить. Проблемы. У меня студенты любят шутить, дескать, ребро единственная кость без костного мозга. На самом деле, у Стивена Златоуста есть очень интересный пассаж в беседах на творение мира. У него есть такой пассаж. Бог создал женщину не из головы, чтобы она все делала, да? Не из шеи, чтобы она показывала, куда ему смотреть, не из руки, чтобы она, так сказать, указывала, куда ему, что ему делать. Да, он создал ее из сокровенного места, самого ближайшего к сердцу. Да. Очень, очень красивый у него этот пассаж. Ну, я так пересказал, конечно, порядок. Вот, можете почитать. И вместе с тем интересно, что слово ребро в еврейском языке, так же как и в русском языке, одно многозначно. А ребро это не только определенные кости, а это еще и грань, да, как ребро куба. Да. Бог изъял из человека некую грань личности. Да? С какими-то свойствами характера, какими-то свойствами мышления. Да, это действительно близкое к сердцу, чтобы было ближе к сердцу. Да? И как интересно отреагировал на это Адам. Да? Это кость от костей моих и плоти плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Да? Адам ее признал свою. Признал за равную. Он не дал ей имени. Обратите внимание. Имя у жены появится только после изгнания Израиля. До грехопадения.
Адама было,
взял
Еву не было?
Да, Бог
дал. Кличка была.
Адаму. Всем остальным живым существам давал имя Адам, а у жены имени не было.
Почему?
Потому что если бы Адам нарек ей имя, значит она была бы
в
подчинении.
Ага.
Да, до грехопадения. Ну вот.
Не знал он просто,
человек,
что будет потом.
Этого мира.
Ты женой назвал?
Да, она будет называться женой, но женой это все-таки не имя. Жена это производная от слова человек. Да, муж Иш, жена Иша. Это игра слов. Да.
Такие имена сейчас бывают.
Да. Интересная мысль, да, можно сказать, философская. Да, оставить человек отца свою мать свою и прилепится к жене своей. Откуда я дам знал про отца?
Это пророчество.
Это, можно сказать, действительно пророчество. То есть он своим как бы умом предзрел, как будет выглядеть, скажем так, модель семейных отношений в будущем. Да, и будут два одна плоть. Да, вот это, конечно, самое великое.
Он интересно деталями видел, как это все будет прочитал? Или так просто?
Я не знаю как. Написано как, да, сказано,
что. Стыдно вот не было.
Будут два одна плоть. Да, вот это вот совершенно, да, уникальное тоже такое вот откровение, которое в дальнейшем будет повторено неоднократно. Например, апостолом Павлом в послании к Ефесянам, да, та Мессия, велика есть. Как два становятся одним.
А в оригинале слово человек это мужчина?
Иш, да, мужчина.
Именно мужчина.
Иш, да.
А женщина не человек.
Получается, что у него приветственное своей матери, но он уже в эту модель. И в последний стих. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Это переход уже к повествованию о грехопадении. Подготовка к следующему развитию, печальному развитию сюжета, но я уже полностью время перебянки даже съел, поэтому третью главу и, наверное, четвертую мы с вами начитаем дома. Я посижу через неделю, если Господь даст, и мы будем все будет хорошо. Помолимся, немножко отдохнем, и мы уже это спадем.